Глава 27. Укус гадюки. «Даже не думайте, что я соглашусь!» — резко сказала Твайлайт, раздраженно ударив копытом по столу. «Политические убийства и эквестрия несовместимы!» В этот момент госпожа премьер-министр больше всего напоминала взъерошенного воробья, только-только вылезшего из драки за кусок булки. Нервно тряхнув растрепанной гривой, она с угрюмым видом схватила большую чашку и принялась с жадностью пить холодный чай, всеми силами стараясь успокоиться. Признаться, мы уже давно не видели ее такой расстроенной. Мучения Твайлайт были понятны. Прагматичная, временами даже жестокая, достаточно вспомнить ее поведение в плену и в период войны с кадаврами единорожка, иногда оказывалась подвержена приступам идеализма в особо тяжелой форме. В это время характер поняша становился совершенно несносным. Пространные рассуждения о природном миролюбии пони, невоздаянии за причиненное зло и так далее могли свести с ума кого угодно. С другой стороны, благочестивые заявления были лишены какой-либо фальши. Твай всерьез верила в то, что говорила. Трудно представить, как внутри одного тела могли ужиться два столь разных существа. Решительная руководительница с диктаторскими замашками и мирная хозяйка библиотеки. Так или иначе, но ее бурная реакция на предложение Измаилова оказалась неожиданной, хотя вполне предсказуемой. Скажу сразу, идея покушения на президента Назарова не понравилась никому. С точки зрения здравого смысла, убийство на поле боя и убийство из-под тишка ничем не отличаются, но разумные существа редко следуют подобной логике. Одно дело встретиться с врагом лицом к лицу, другое — всадить пулю в затылок с безопасной дистанции. В обеих случаях убийство останется убийством, но первый вариант гораздо приятен для совести и чувства собственного достоинства. Уж не знаю почему. Впрочем, сейчас следовало забыть о пространных рассуждениях на тему морали и этики. На кону стояли десятки тысяч жизней, и раз уж мы взяли на себя ответственность принимать решения за других, то нужно действовать решительно. Бредя через топкое болото, глупо надеяться сохранить чистоту подошв.
«Может быть, — неуверенно протянула Дэш, — поступим иначе. Дождемся, пока понешни свезут в пещеры, затем нападем и скопом освободим. А что, по мне так очень даже здорово!»
«Ты, наверное, не читала протокол допроса полковника Карлина, — морщась словно от зубной боли протянула Эпплджек. — Иначе не несла бы сейчас чушь».
«Ты имеешь в виду типа, которого захватили СМСки?» — поинтересовалась Рейнбоу. «Каюсь, не успела. И что такого страшного в его болтовне?»
Этот бизоний глист сообщил, что саперы его батальона занимались в пещерах монтажом системы подачи газа. «Стоит нам напасть, и подземелье тут же будет залито фазгеном под самый потолок, понимаешь? Легкий поворот рубильника, и весь комплекс превратится в одну большую душегубку». Радужная пегаска охнула и прижала копыта к щекам.
«Боюсь, что они не оставили нам выбора», — медленно протянула Рарити. Белая единорожка смотрела на нас с экрана, и на ее осунувшейся мордочке было написано отчаяние и боль. «Твай, лапочка, ты же знаешь, как я ценю твою светлую головку, но в данном случае мы не можем себе позволить быть чересчур щепетильными. Но политические последствия убийства могут оказаться просто ужасными», — тихо сказала фиолетовая единорожка. «Разумеется», — грустно кивнула министр иностранных дел. «Но ты видела несчастных пони, спасенных нашими очаровательными девочками. Им повезло, но подумай о тех, кого сейчас везут в скотовозках. Представь, какой ужас творится в их душах, как они мучаются каждое мгновение, пока мы тут болтаем».
Твай поджала уши и опустила голову. Ее глаза заблестели.
«С другой стороны, у нас нет никакой гарантии, что этот тип выполнит свои обещания», — неожиданно сказал Яндрогас, обводя тяжелым взглядом присутствующих. «Разве можно верить назаровским выкормышам?»
«Вопрос резонный». Я повернулся к Майку, который, как обычно, присутствовал на совете, облаченный в очередной костюм. «Отец утверждал, что в прошлом у тебя имелся врожденный дар видеть собеседника насквозь. Может, поделишься своими впечатлениями от беседы с Измаиловым?» Принцесса Луна тяжело вздохнула и переступила с копыта на копыто. «С тех пор, как мисс Кванг открыла присутствующим мой маленький секрет, я оказался в весьма двусмысленном положении. Уясните, наконец, что я не Фауст. Леонардо умер,
и никогда больше не воскреснет. Мое имя Майкрофт Холмс. Хочется вам того или нет? Не кипятись, Майк, мы в курсе твоих проблем. Я просто хотел узнать, не перешла ли эта полезная особенность твоей новой личности, только и всего.
У меня есть все основания сомневаться в ее полезности, буркнул компьютер. Впрочем, не стану скрывать, кое-что все-таки сохранилось. Не так сильно ярко, как раньше, но некоторые выводы сделать все же можно.
Отлично. И каков прогноз?
Господин Измаилов тип весьма скользкий, я бы даже сказал мутный.
«Значит, все, что нам тогда наплел, не стоит выеденного яйца?» — перебила Майка беспокойная искорка.
«Я этого не говорил. С одной стороны, Олег Игоревич, конечно, мерзавец и подонок. С другой — честный и даже в некоторой степени благородный человек.
Все зависит от конкретной ситуации. К примеру, он был самым щедрым после президента жертвователем на нужды храма панихейтеров. Все высокопоставленные чиновники и бизнесмены СРР вынуждены ежемесячно абсолютно добровольно переводить часть своих доходов этим упырям. Но никто не делал это так рьяно, как он.
Вот негодяй.
Верно. С другой стороны, Измаилов анонимно создал фонд просвещения, который до принятия недавнего преснопамятного закона спонсировал поневладельцев, вздумавших дать образование своим четвероногим работникам. Благодаря его стараниям тысячи пони научились читать и писать, а некоторые даже получили среднее профессиональное образование. Так что не стоит делать поспешных выводов. В любом случае, по двум основным пунктам нас не обманули. Операция искоренения идет полным ходом, а известие о возможном союзе Московии и СРР уже озвучили на всех крупных новостных радиостанциях. О чем он действительно умолчал, так это о своих серьезных разногласиях с президентом. Судя по всему, Измаилов просто загнан в угол. В ближайшее время ему грозит не просто потеря внушительной части состояния, но свободы, а возможно даже и жизни. Убийство Назарова для него последний шанс на спасение.
Вот это уже что-то. Спасибо, Майк. Итак, как видите, пока наши интересы совпадают. Против массового убийства Поняш выступили даже ближайшие назаровские прихлебатели. Не думаю, что после безвременной кончины главы государства кто-нибудь всерьез решится продолжить операцию.
Наш олигарх божится, что премьер Потапов, заняв опустевший трон, тут же даст делу обратный ход. Ситуация в стране и так нестабильна, только безумец будет в сложившейся обстановке продолжать раскачивать лодку.
А союз с Владимиром?
Здесь сложнее. Но для нас сейчас приоритетным является освобождение заложников. Даже если корабли продолжат движение к Гиполису, это не так страшно. Отобьемся. Я внимательно посмотрел на остальных. Давайте уже примем решение. У нас почти не осталось времени на разговоры. Павильон «Эрмитаж», который президент СРР облюбовал для проведения секретных переговоров, находился на берегу Финского залива и являлся главной головной болью начальника безопасности дворцового комплекса. Действительно. Открытый всем ветрам двухэтажный домик представлял слишком хорошую мишень для любого злоумышленника. Под Большим Петерговским дворцом имелся отлично защищенный бункер, но Назаров, как все старики, был консерватором и рабом собственных привычек. Даже начавшаяся война с Эквестрией не заставила его изменить привычный распорядок жизни. Единственная уступка, на которую он согласился, это увеличение численности охраны. Теперь Нижний парк напоминал военный лагерь, повсюду стояли посты, а все ключевые здания охраняли десятки вооруженных до зубов спецназовцев. Пляж был утыкан зенитными орудиями и установками ЗРК, в воздухе постоянно висел суперкоптер и нарезали круги эскадрильи перехватчиков. Вдоль берега курсировали брагни-катера, а в заливе замерли на якорях эсминцы и фрегаты. Солдат, охранявших покой первого лица государства, вполне бы хватило для победы в небольшой колониальной войне, и это страшно не нравилось Назарову, привыкшему к относительному покою и одиночеству. Бурча под нос ругательства, не обращая внимания на белок, громко цокающих в кронах деревьев, президент проковылял по дорожке в сторону Эрмитажа, грузно опираясь на тяжелую трость. Оказавшись на втором этаже, он, по привычке, подойдя к камину, принялся греть ладони, закоченевшие на стылом ветру. Потом повернулся и окинул участников совещания недобрым тяжелым взглядом. Выдрессированные, словно цирковые собачки, приближенные стояли, вытянувшись в струнку. Не утруждая себя приветствиями, президент с шумом швырнул трость на полированную ореховую столешницу и грузно опустился в кресло. Затем нетерпеливо взмахнул рукой, разрешая садиться.
— Где сопляк? — хрипло спросил он. — Почему его до сих пор нет?
Машина вице-премьера Измаилова была обстреляна при въезде в город, — подобострастно ответил секретарь. «Он сам и охранники отделались легкими ранениями».
«Черт знает, что такое!» — грохнул Назаров. «Проклятые террористы совсем распоясались! Что молчишь, Илья? Это ведь твой прокол!»
Глава РСБ резво вскочил, словно первоклассник перед грозным учителем. «Дело взято под особый контроль!» — тонким вибрирующим голоском выкрикнул он. «Думаю, что к завтрашнему утру...»
«Опять завтраки!» — скривился президент. «Лучше скажи, где мальчишка? Имеет смысл его ждать?»
«Да, после перевязки он продолжил путь и скоро будет здесь!»
«Хорошо, в таком случае ничего переносить не будем!»
«Вице-премьер Измаилов только что миновал посты внешней охраны и спускается в парк», — быстро сообщил секретарь, кладя на стол черный диск наушника.
«Отлично! Тогда, пока этот живчик еще не приперся, займемся решением второстепенных вопросов!»
Олег Измаилов, сопровождаемый двумя охранниками, быстро шагал по прямой, как стрела, аллеи в сторону павильона. Наспех наложенная повязка на голове пропиталась кровью, правую щеку собднило от множества мелких порезов. Видок, наверное, еще тот. Впрочем, чего не сделаешь ради безопасного будущего. Покушение должно было выглядеть как настоящее, а значит, пришлось немного пострадать. Зато теперь никто не станет задавать вопросы, почему молодого олигарха не было на месте в момент безвременной кончины президента. Олег зло усмехнулся. На сегодняшнем совещании его должны обвинить в измене и арестовать. Об этом знают всего три человека, и все они находятся внутри Эрмитажа. Если дело выгорит, тайна так и останется тайной. «Простите», — обратился он к офицеру сопровождения, только что закончившему беседу с секретарем по огромному, как кирпич, мобильному телефону. «Президент уже на месте?» «Да, ждут только вас». «Благодарю», — кивнул Измаилов, ускоряя шаг. Назаров, считавший, что шум моторов распугивает его любимых белок, категорически запрещал использовать любой вид транспорта внутри Нижнего парка, так что по дорожкам и аллеям гости передвигались исключительно пешком. Олегу еще повезло, что в результате фальшивого покушения не пострадали ноги, иначе пришлось бы ковылять до павильона на костылях. Но ничего, скоро придет конец самодурству и скрытым издевательствам. Молодой олигарх опустил руку в карман и коснулся тяжелого серебряного брелока. Большой палец легко сдвинул предохранительную крышечку и удобно улегся на кнопку. Сейчас. Еще 10 шагов. 10 коротких шагов. Суперкоптер-мститель замер на 20-километровой высоте. Я держал руки на приборах управления, готовясь в любой момент отключить автопилот. Искорка, чью голову скрывал виртшлем, нахохлившись, сидела рядом. Она сама вызвалась сделать роковой выстрел, и никто не рискнул ей возразить. В конце концов, если этот индюк считает меня своим главным врагом, я должна соответствовать образу до конца, заявила единорожка во время обсуждения. Кроме того, у меня с ним личные счеты. Искорка, прошу, не делай этого, жалобно попросила Твайлет. На твоих копытах и так много крови. Мы все измазаны ей по самую макушку, жестко ответила та. Литром больше, литром меньше, велика разница. Кроме того, выстроенная этим упырем система лишила меня детства. Такого не прощают. Глаза бедной твари заблестели, она поспешила отвернуться. Несчастная мать, до сих пор корившая себя за неприятности, свалившиеся на головку дочери, не нашла, что возразить. Корабль висел абсолютно неподвижно. Все мощности были брошены на то, чтобы держать его на одном месте, не допуская даже малейших колебаний. От этого зависела точность выстрела, ведь расстояние до цели превышало 40 километров. Мы сняли сильную, но слишком неточную плазменную пушку, заменив ее лазерным излучателем. Его длинный и тонкий, как рапира, ствол мог прицельно бить на огромную дистанцию, но для этого требовалось соблюсти целый ряд условий, главным из которых была полная неподвижность стрелка и цели в момент выстрела. К счастью, павильон «Эрмитаж» стоял как влитой, а надежные двигатели могли на короткий срок жестко зафиксировать корабль в конкретной точке пространства. На приборной панели вспыхнула красная лампочка, сигнализирующая о том, что Назаров и его приспешники собрались там, где нужно. Честь сообщить об этом важном событии была возложена на Измаилова, для чего олигарх был снабжен крохотным передатчиком, оформленным в виде пижонского брелока. Ну что же, время пришло. «Давай, Искорка, врежь им!» — громко сказал я. Поняша фыркнула, ее спина напряглась, а копыта заскользили по сенсорному экрану. Назаров протянул руку к бутерброду с семгой, как всегда бурное общение вызвало у президента зверский аппетит. Но тут блеснула яркая вспышка, и стоящий у экрана докладчик рассыпался жирным черным пеплом. По ушам ударил грохот, полетели опрокинутые стулья, кто-то кинулся к окну, кто-то визжа полез под стол. Забыв о подагре, президент как молодой вскочил, и тут узкий, ослепительно яркий луч перерубил его пополам. Несколько мучительно долгих секунд лежащий на спине старик с изумлением разглядывал собственные ноги, все еще вертикально стоящие около кресла. Затем черная пелена застила глаза, а звуки утонули в плотной вате беспамятства. Последней ушла боль. Мстительный луч метался из стороны в сторону, рубя и кромсая все подряд. Из-за слишком маленькой площади поражения оставалась опасность, что человек, ради убийства которого мы пошли на это грязное дело, сможет уцелеть. Вот почему все 10 секунд, отведенных на выстрел, искорка старалась нанести как можно больше урон. Наконец смертоносный поток иссяк, и я тотчас швырнул корабль вверх, торопясь как можно быстрее покинуть место преступления. Сильный ветер с Ледовитого океана гнал поземку по взлетно-посадочной полосе старого аэродрома. Расположенный за пределами Великой Стены, некогда заброшенный и забытый, он постепенно возвращался к жизни, правда, очень неспешно. У Эквестрии и без того хватало забот. Впрочем, сегодня здесь было на удивление шумно. Большая группа людей и пони, переминаясь с ноги на ногу, стояла около расчищенной площадки, явно кого-то ожидая. «А мне у вас понравилось!» — жизнерадостно заявил Руслан, энергично подпрыгивая на месте. «И поняши, ребята классные, даже не ожидал. Встретили, обогрели». «Хорошо, что дело закончилось миром». «Но это как сказать», — фыркнул Барт Лайтинг, запакованный от ушек до копыт в теплый комбез с подогревом. «Вдруг ваши передумают? Какое там? Еще пара недель, и тут начнется настоящие арктические морозы. А тогда какая к чертям война? Нет, брат, поезд ушел». Хотелось бы верить. Пегас не выдержал и тоже начал подпрыгивать, пытаясь согреться. «Ой, в такую погоду дырявить друг другу бошки — последнее дело. Так и крылья отморозить недолго. Кстати, о крыльях. Как твои? Заживают помаленьку? Ага. Рана оказалась не самая сложная, так что с завтрашнего дня я официально возвращаюсь в строй. Правда, пока во вспомогательной части буду охранять этот самый аэродром. Доктор говорит, что для настоящего боя мои мышцы еще не до конца восстановились. Обидно, слов нет. Не переживай, будет и на твоей улице праздник. О! Пегас навострил уши. Похоже, летят. Правда? Не, то ветер воет. Говорю же, летят. Гляди, вон они. Со стороны берега показался транспортный вертолет, сопровождаемый полным крылом пегасов. Грозно рокоча, тяжелая машина скользнула над заснеженным аэродромом и медленно начала опускаться на расчищенную площадку. «Ну что, будем прощаться?» — стараясь переорать рев мотора, крикнул Руслан. «Как закончится эта бодяга, жду в гости. Мой Димыч к этому времени подрастет, так что будь готов к постоянным просьбам покатать на спинке. Он у меня страсть любит все, что летает. Весь в батю». «Спасибо за приглашение, ты тоже как дембельнешься, езжай сюда. Я, конечно, еще не успел обзавестись потомством, но, думаю, недолго тебе осталось гулять в фаворитах. Если, конечно, Тиа согласится стать мисс Лайтинг. Тиа — это та самая смешная кобылка, что буквально облизала тебя с ног до головы после того, как нас сняли с Сальдины?» — рассмеялся Руслан. «Если так, то поздравляю с удачным выбором. Будь у меня на две ноги больше, сам бы влюбился». «Она умница», — улыбнулся Барт. Вертолет опустился. К распахнувшейся овальной двери быстро подкатил трап, и наружу вышли три офицера с голубыми погонами. Они приблизились к стоящим кучкой пегасам, и между ними началась бурная дискуссия, почти неслышная, за шумом вращающегося винта. Пленные летчики, чье пребывание в Эквестрии оказалось столь непродолжительным, подошли поближе. Вот высокий майор ударил ладонью по копыту старшего пони и взмахнул рукой. Из вертолета вышел растрепанный пегас, облаченный в специально сшитый для него черный бушлат, и, сильно припадая на правую переднюю ногу, двинулся к остальным. Он был единственным пленником, попавшим в руки дальневосточников. Людей оказалось значительно больше — 8 человек. «Удачи тебе, парень!» — громко сказал Барт, осторожно стукая друга копытом в предплечье. «Если бы не ты, я вряд ли спасся в тот день. И тебе не хворать!» — ответил Руслан, крепко обнимая Пегаса. «Надеюсь, у вас все получится, и в небе Эквестрии вновь зажжется солнце».
«И как у нас дела?» — лениво спросил я, откидываясь в кресле. «Есть новости из Питера?»
«Новости просто роскошные», — ответил Майк. «Премьер Потапов только что закончил выступление. Он гневно осудил подлых террористов, что так жестоко расправились с любимым президентом, и заверил граждан в нерушимости прежнего курса. Впрочем, для нас в его сообщении интерес представляют только два пункта. Во-первых, отмена операции искоренения, мягко названной несоответствующей реалиям нынешнего времени. Во-вторых, досрочное прекращение учений флота Ледовитого океана. Короче, все. Скотовозки развернуты на 180 градусов, пони возвращаются в руки любящих хозяев. То же самое и с кораблями. Здесь мы победили. Хм, Владимир, наверное, теперь локти кусает от досады. Не думаю. Сегодня утром армада пополнилась двумя новыми боевыми платформами и десятком транспортов. Сразу после этого начались какие-то странные маневры, совсем не похожие на подготовку к отступлению. Наоборот, складывается впечатление, что московиты решились таки на вторжение. «Правда?» Я резко выпрямился. «И ты все время молчал?» «У меня нет твердой уверенности даже сейчас. Впрочем, думаю, что нам стоит готовиться к худшему». Спустя час сомнений ни у кого не осталось. Сражения не избежать. Воздушная армада разделилась. 7 боевых платформ двинулись вдоль Великой Стены, имея своей целью либо Гиполис, либо Гагачий мыс. 8-я платформа в сопровождении транспортников отправилась в обратном направлении, удаляясь от места будущей схватки. Если взглянуть на Эквестрию из космоса, то хорошо видно, что она имеет форму эллипса, вытянувшегося с северо-востока на юго-запад. Северо-восточная конечность почти упирается в побережье моря Лаптевых, а юго-западная немного не дотягивает до Таймырского озера. Длина страны пони составляет 230 километров, а максимальная ширина 93. Разделившийся на две части флот вторжения, похоже, решил достигнуть двух самых удаленных точек. Боевые платформы устремились к Гиполису, а транспортные к Таймырскому озеру, в пустую и голую ледяную тундру. Сколько мы ни пытались вникнуть в смысл этих маневров, намерения противников оставались для нас полной загадкой. Ясно было одно. Основная опасность исходит от группы, идущей на северо-восток. Скорее всего, прежде чем взяться за нас, они попытаются уничтожить корабли Конфедерации. Озабоченная Рарити поспешила поставить в известность посольство дальневосточников, а Рейнбоу Дэш, не дожидаясь окончания переговоров, связалась с адмиралом Рокотовым. Несколько минут спустя над гаванью Гагачьего мыса завыли сирены. Корабли второго флота принялись спешно готовиться к выходу в море. Поражающие воображение блины боевых платформ шли на километровой высоте к своей неведомой цели. Впрочем, Майк сумел с большой долей вероятности вычислить, куда именно они направляются. Теперь уже не оставалось никаких сомнений, что первый удар московиты нанесут по конфедератам и, воспользовавшись превосходством в авиации, навсегда выведут тех за скобки. У Эквестрии имелось не слишком много способов помешать этому плану. Пегасы, отлично зарекомендовавшие себя в сражениях с истребителями, были абсолютно беспомощны против платформ. Их оружие не могло причинить особого урона этим несокрушимым громадинам, в то время как многочисленные пулеметы и зенитки врага без труда покрошили бы наших крылатых бойцов в мелкий фарш. Рисковать суперкоптерами также очень не хотелось. В случае их потери мы лишились своего главного козыря. Оставалось только надеяться, что увязнув в бою со вторым флотом, московиты подставят свои корабли под удар. Вот только выдержат ли дальневосточники, следовало любой ценой уравнять шансы. Оператор излучателя Василек, прозванный за свой глухой черный шлем Дартом Вейдером, размял затекшие пальцы. Машина была выведена на позицию 15 минут назад, но сколько продлится ожидание, не знал никто. Платформы шли причудливым курсом, постоянно меняя направление движения. Будь они морскими кораблями, их маневр можно было обозвать противоторпедным зигзагом. Наконец, холодный, лишенный человеческих интонаций голос компьютера сообщил, что вражеские машины находятся в пределах видимости. Следом, на встроенных в шлем стереоэкранах появились размытые силуэты. Расстояние до цели было еще слишком велико, но так как теперь они шли прямо на засаду, ждать осталось недолго. Качнув из стороны в сторону джойстик управления башни излучателя, оператор убедился, что все в порядке. Зеленые цифры на периферии экрана мельтешили, словно докучливые насекомые, сообщая ворох информации, но он смотрел исключительно на постепенно меняющий цвет перекрестье прицела. Компьютер сам рассчитывал эффективность выстрела. Как только прицел станет огненно-красным, следовало немедля открывать огонь. «Залп через 15 секунд», — негромко сказал оператор в микрофон. «Будьте готовы прикрыть меня». «Понял тебя, Дарт», — ответил командир собачьего полка, отвечающего сегодня за защиту самого грозного эквестрийского оружия. «Сломай крыло!» «Сам сломай», — хмыкнул человек, наводя ствол на крайнюю платформу. «Как она там называется? Святой благоверный Андрей Власов? Хм, с каких это пор всяких подонков стали записывать в святые? Ничего, сейчас исправим». Импульс чудовищной силы пропахал платформу от борта до борта, почти разрубив ее пополам. Спустя несколько секунд махина сложилась, словно резко захлопнутая книга, и в сполохах многочисленных взрывов косо воткнулась за снежную тундру. Земля содрогнулась, к небу устремился фонтан искорежных обломков. Оператор с шумом выдохнул и бросил взгляд на индикатор заряда конденсаторных батарей. 3 минуты до следующего выстрела. Вечность.
«Ну, монстр!» — воскликнул восхищенный Пегас. «Такого кита завалил!»
«Ты, Тедди, лучше не комплименты отпускай, а за небом следи!» — огрызнулся Дарт. «Стреляю еще раз, потом сваливаю. Нас сейчас может грохнуть любая вшивая этажерка.
Не боись, парень, в обеду не дадим. О, вот и гости пожаловали!»
Все 5 пегасих крыльев ушли в небо на перехват появившихся в зоне видимости вражеских истребителей. Оператор нервно облизал пересохшие губы и, не отрываясь, принялся глядеть на таймер обратного отсчета, словно это могло ускорить перезарядку. Он чувствовал себя брошенной на проезжей часть лягушкой, засунутой в спичечный коробок жестокими мальчишками. В любой момент непрочная тюрьма может быть раздавлена равнодушным автомобильным колесом. 10 секунд до выстрела. Ствол качнулся, выбирая следующую цель.
«Самолеты противника на 3 часа!»
— торопливо отбарабанил компьютер.
«Рекомендую немедленно покинуть машину!»
Дарт на мгновение заколебался. «Бежать? Но до залпа всего 4 секунды! Ах, чтоб вас всех!» Сбитая платформа начала падать, и одновременно с этим реактивные штурмовики московитов выпустили ракеты. Оператор успел распахнуть эвакуационный люк обреченной машины, но мощный взрыв колотил его обратно в темноту кабины. Спустя несколько секунд тяжелый излучатель «Василек» перестал существовать. Капитан Борис Туманов, командир зенитной батареи, развернутой на вершине сопки «Каменная», одной из 8 батарей, призванных защищать гавань Гагачимыс, с подозрением смотрел на огромный суперкоптер, зависший над ровной как стол гранитной площадкой. Из чрева машины один за другим выкатились 5 зеленых цилиндров на гусеницах, затем вышли несколько пони, облаченных в пятнистую форму. Как только копыта последнего застучали по твердому камню, корабль почти бесшумно ушел вверх.
«Старший лейтенант Дигори Керк», — доложил кряжистый молодой землепоний, подходя к капитану, — «прибыли для усиления вашей группы». «Не понимаю, какого черта вы тут понадобились», — недовольно бросил Туманов. «Мы и сами отлично справимся». «Не хочу показаться хвостуном», — хмыкнул Дигори, — «но наши радары и ракеты гораздо лучше ваших». «Главное, не путайтесь под ногами», — буркнул капитан и, отвернувшись, стал глядеть на гавань. С такой высоты она была видна как на ладони.
Ледоколы уже пробили проход, и теперь боевые корабли один за другим выходили в море, оставляя тяжелораненого Эссена скучать у причальной стенки. Защищать поврежденный крейсер от атак с воздуха должны были 2 эсминца и батареи на сопках. Обидно, конечно, бросать товарища на растерзание самолетом противника, но оставаться в узкой бухте, подставляясь под бомбы и ракеты, чистой воды безумие. Керк начал быстро отдавать приказы. 4 башни оказались универсальными зенитными установками, точными копиями тех, что сбили в свое время суперкоптер «Прометей». 5-я башня оружие не несла, зато имела мощный радар и компьютер управления огнем. И пока зенитки неуклюже лязгая гусеницами расползались по сторонам, занимая позиции, пони-техники спешно готовили ЗРК к работе. Самолеты противника вынырнули из плотных облаков в тот момент, когда до полного запуска системы осталось меньше минуты. Слабый радар батареи слишком поздно смог засечь 3 стремительные цели, и прежде чем пушки открыли огонь, вражеские ракеты накрыли вершину сопки. Взрывная волна швырнула Туманова в настоящий за спиной валун, и оглушенный капитан на минуту потерял сознание. Когда он очнулся, то увидел рядом с собой опрокинутую пушку и несколько тел. Кто-то из зенитчиков еще шевелился и, наверное, громко кричал, но контуженный Борис не слышал ни звука. Повернув голову, командир посмотрел на Керка. Пони нависал над консолью радарной башни и торопливо лупил копытами по непривычно огромным клавишам. Из бока Дигори оказался вырванный внушительный кусок плоти, так что стали видны ребра и внутренности, но лейтенант продолжал работать, не обращая внимания на страшную рану. Вот одна из зенитных башен развернулась и выпустила несколько ракет. Секунду спустя в небе вспыхнули 2 ярких цветка. Выполнивший свой долг до конца, пони пошатнулся и мягко уткнулся мордочкой в равнодушные камни. Опираясь рукой на валун, спасший его от падения в пропасть, Туманов с трудом поднялся на ноги. Ему говорили, что у московитов есть реактивные самолеты, а он, дурак, не верил. Похоже, от установок эквестрийцев действительно будет какая-то польза. Руслан Владычин швырнул самолет вертикально вниз, уходя от трассера. 3 минуты назад он потерял своего ведущего, Машина капитана Лацинга была буквально разорвана на куски вражеской ракетой. Наличие у противника столь высокотехнологичного оружия оказалось неприятным сюрпризом. Хорошо еще, что реактивных истребителей у них, дай бог, четверть от общего числа, иначе разгром был бы полным, а так дальневосточникам удается держать московитов достаточно далеко от кораблей, пока во всяком случае. Хуже всего пришлось пегасам. Отлично приспособленные к бою с поршневыми самолетами, они оказались совершенно беззащитны против современных машин. Потери оказались настолько велики, что эквестрийцы были вынуждены отвести потрепанные крылья назад, выставив вместо них дополнительные аэромобили и два суперкоптера. Руслан вспомнил про Барта и порадовался, что парня поставили на защиту аэродрома. Во всяком случае, у него имеется неслабый шанс уцелеть. Выправив машину над самой поверхностью воды, Владычин свечкой ушел в небо, пристраиваясь в хвост потрепанному штурмовику противника. Поймав прицел фюзеляж, он мягко нажал на гашетку, и четыре дымных трассера, вспоров обшивку, в клочья разнесли фонарь, мгновенно превратив тело пилота в кровавый фарш. Отклонившись в сторону, чтобы не столкнуться с потерявшей управление машиной, Руслан оглянулся, проверяя, не зашел ли кто сзади, затем увеличил скорость. Мимо промчался реактивный истребитель, и парень проводил его завистливым взглядом. Вот кому на Руси жить хорошо. Хотелось бы ему посидеть за штурвалом такой великолепной машины. Ничего, все еще впереди. Ребята в кубрике говорили, что поняхи в обмен на мир готовы поделиться технологиями, в том числе и военными. Возможно, уже через пару лет завод в Комсомольске-на-Амуре вновь начнет выпускать что-то посерьезнее нынешних поршневых тихоходов. В эфире творилось нечто невообразимое. Казалось, все старались перекричать друг друга. Плотный клубок воздушного боя постепенно смещался к маневрирующим вдоль линии припая кораблям. Еще немного, и в дело вступят зенитки. О том, что творилось в гавани Гагачимыс, Руслан старался даже не думать. Согласно последним сводкам, Эссен горел, а охраняющие его эсминца сражались не на жизнь, а на смерть. Интересно, чем закончится сегодняшний день? Прорвавшись сквозь хилый заслон, четыре реактивных штурмовика прошлись над авианосцем Петр Нестеров и выпустили ракеты, превратив его полетную палубу в решето. Минуту спустя два из них были сбиты, но положение это изменить уже не могло. Грозный корабль вышел из строя, не имея возможности запускать и принимать самолеты. Ситуация ухудшилась до предела, и адмирал Рокотов приказал бросить в бой последние резервы. Барт Лайтинг кружил в воздухе, время от времени не без раздражения поглядывая на северо-восток, туда, где вовсю кипела схватка. Ему было стыдно за то, что в столь напряженный момент он позорно отсиживается в тылу. И хотя не так давно пришло известие, что пегасы полностью выведены из боя, настроение от этого лучше не стало. Охранять никому не нужный аэродром, что может быть скучнее? Да, конечно, левое крыло еще не до конца восстановилось и временами начинало болеть, особенно при резком ускорении, но это не повод изображать из себя труса. «Эй, Робинзон!» — ехидный голос Марка Руби, его непосредственного командира, забился в наушниках. «Там к тебе летят четыре изрядно пощипанные птички. Только не вздумай их сбивать, то наши союзнички. У них подбили авианосец, так что ребятам стало некуда садиться. Надеюсь, вы встретите их с цветами и кобылками». «Где я тебе за полярным кругом возьму цветы, да еще зимой?» — прохрипел Барт. «Так что только кобылки. Салли и Кэт из наземной службы подойдут?» «А как же! Только смотрите, не увлекайтесь, у нас тут вроде как война идет». «Понял, не буду». Лайтинг стал быстро подниматься в небо, высматривая человеческие самолеты. «Ага, вот они. Идут, как поется в старой песне, на честном слове и на одном крыле. Серьезно же им досталось. Интересно, как дела у Руслана?» «Лучше бы парень и дальше оставался в плену. Больше шансов уцелеть». Проводив взглядом приземляющиеся самолеты, Пегас продолжил полет, чувствуя, как холод все сильнее проникает сквозь теплую броню мехового летного костюма. Сколько он уже торчит в воздухе? 40 минут? Пожалуй, пора появиться сменщиком. Словно прочитав его мысли, в небе появилась неразлучная парочка — Бетси Линд и Тара Вильямс. «Барти, малыш, ты еще здесь, бедненький!» Ехидно протянула Бетси. «А Чарли уже внизу, пьет горячее какао с маффинами. Давай и ты приземляйся, а то вдруг еще хвостик отморозишь!» Подружки противно захихикали, а Пегас, не говоря ни слова, начал снижаться. В другой день он не остался бы в долгу и сам ответил бы какой-нибудь гадостью, но сегодня ему было не до шуток. Лайтинг постоянно думал о списке погибших, который вечером обязательно вывесит на стене столовой. Интересно, сколько знакомых имен он там найдет. Копыта ударили по смерзшемуся от докрепости гранита плотному снегу. Жеребец пробежал по инерции несколько шагов, складывая на ходу крылья, затем остановился и посмотрел в сторону невидимого отсюда моря. Несмотря на большое расстояние, ветер доносил отчетливую канонаду. Схватка и не думала затихать, хотя длится уже больше 2 часов. Внезапно за спиной сверкнула ослепительно яркая вспышка, превратившая привычные сумерки начинающейся полярной ночи в яркий летний день. Ставшие очень контрастными тени вытянули, словно где-то сзади, над самым горизонтом, зажглось новое солнце. Как по команде взвыли и мгновенно заткнулись сирены, мигнули и погасли посадочные огни. «Что за нафиг?» — пробормотал Пегас, разворачиваясь на 180 градусов. Свечение над гребнем Великой Стены потускнело, неизвестный источник света угас. Зато послышался чудовищный грохот, а земля под ногами содрогнулась. Это было так жутко, что Лайтинг упал на колени и уткнулся мордочкой в копыта. Барт понимал, что случилось нечто ужасное, но не знал, что именно произошло, и это было страшнее всего. Когда в зале совета погас свет, я испытал мучительный приступ дежавю. Казалось, мы снова перенеслись в прошлое, в тот самый проклятый день, когда накрылась медным тазом наша тщательно спланированная лунная экспедиция. Правда, сейчас мы находились в одном из самых защищенных мест Земли, где могли не бояться случайных катастроф. Сидящая рядом Аля громко вскрикнула и машинально вцепилась мне в руку. Похоже, девушку посетили те же самые мысли. Послышался грохот опрокинутой мебели и неровный перестук копыт. «Майк, что случилось?» Срываясь на крик, рявкнула Твайлайт. Компьютер молчал. Как и в прошлый раз. Похоже, повреждения и в самом деле оказались очень серьезными. Аварийные лампы начали лениво зажигаться лишь 30 секунд спустя. Экраны были мертвы, а принцесса Луна стояла неподвижно, глядя в потолок пустыми глазами. Я вскочил, и тут под ногами затрясся пол, а следом послышался глухой утробный гул, способный до смерти напугать кого угодно. «Землетрясение!» — взвизгнула Эпплджек, машинально нахлобучивая на голову свою любимую шляпу. «Ёханый бабай, надо валить отсюда!» «Куда валить, солнышко?» — воскликнул Твай, хватая подругу копытой рукой за плечо. «Мы все равно не успеем выбраться. Куда-нибудь, лишь бы на открытый воздух, а то завалит к Дискорду и привет!» «Не гони коней, Джей!» — резко сказала Левтина. «Все уже закончилось!» Действительно, дрожь прекратилась, гул постепенно стих. Яблочко резко сбросило копыта Твайлайт с плеча и угрюмо сказала. «Просто вы же, ребята, никогда не видели настоящего землетрясения, иначе не сидели бы на месте, как клуши на яйцах!» Яростно фыркнув, она переступила с ноги на ногу и раздраженно поинтересовалась. «Может, кто-нибудь объяснит старой трусливой кобыле, что тут происходит, 10 шишней мне под хвост?» Все, как по команде, повернулись к кукле принцессы. Несколько секунд ничего не происходило, затем Луна слабо шевельнулась и медленно подняла голову. «Иц!» — громко возвестила она и вновь замолкла. «Хм, с чего бы это ему переходить на английский?» — недоуменно протянула Искорка. «Наш шутник опять в своем репертуаре», — вздохнула Твайлайт. «Цитирует древнее телешоу». «Тяжело. Не могу говорить. Слишком много проблем. Повреждения огромны», — забубнила принцесса. «Подождите хотя бы 10 минут. Налажу...» «Можешь в 2 словах описать, что произошло?» «Нет. Проще показать. Смотрите». Луна замолкла и уронила голову. Следом зажегся один из экранов. Похоже, съемку вел аварийный дрон, выпущенный Майком сразу после катастрофы. Сначала ничего не было видно, сплошное мелькание разноцветных пятен и серая муть. Видимо, разведчик пробивался сквозь густое облако пыли. Затем изображение стабилизировалось, и перед нашими глазами открылось зрелище, способное поселить ужас в сердце самого отважного человека. На плоском прямоугольнике экрана мы увидели чудовищное грибообразное облако ядерного взрыва, неторопливо поднимающееся к равнодушным небесам.